Примечание: выполнение этого плана много дало армии и флоту. Но коренная техническая реконструкция была впереди. Для нее нужны были большие материальные ресурсы и производственные возможности страны. В связи с новыми задачами были внесены некоторые важные изменения в центральный военный аппарат. Большую роль сыграло, в частности, учреждение должности начальника вооружений РКК, на которого возлагалось руководство всеми вопросами технического перевооружения армии. До 1931 года этот пост занимал Убаревич, а после него Тухачевский. В 1929 году в системе Наркомата по военным и морским делам создается управление моторизации и механизации РКК. Это управление ряд лет возглавляли большие знатоки, энтузиасты создания танков Халепский и Калиновский. В военных округах были организованы отделы бронетанковых войск. Практически до 1929 года мы еще не имели танковой промышленности, необходимых кадров, конструкторов и танкостроителей. В то же время партии и правительство понимали, что танкам в будущей войне принадлежит важная роль. Перед военным ведомством были поставлены соответствующие задачи. Специальным постановлением Реввоенсовета Союза СССР предусматривалось создание следующих типов боевых машин: танкетка, средний, большой, тяжелый и мостовой танки. Были определены их тактико-технические характеристики. В кратчайшие сроки конструкторы создают новые образцы танков отечественного производства. На вооружение Красной Армии в 1931-1935 годах поступают танкетка Т-27, легкие танки Т-24 и Т-26, быстроходный гусеничный танк БТ, средний танк Т-28, потом тяжелый танк Т-35 и плавающая танкетка Т-37. Около 4000 танков и танкеток выпускает промышленность за первую пятилетку. Активно принимается советское военное руководство за разработку нового плана строительства военно-воздушных сил РКК. В начале 1930 года Реввоенсовет Союза СССР утверждает программу создания различных видов сухопутных и морских самолетов, аэростатов, аэрофотоаппаратов и приборов, причем главное внимание уделяется бомбардировочной и истребительной авиации. Через два года принимаются к исполнению основы организации военно-воздушных сил РКК, в которых стратегические и оперативно-тактические вопросы рассматриваются с точки зрения защиты страны в случае нападения. Дальняя бомбардировочная авиация сводится в крупное соединение, способное самостоятельно решать оперативные задачи. Еще через год тяжелые бомбардировочные авиаотряды объединяются в корпуса. Инспекция кавалерии РКК работала в тесном контакте с управлением боевой подготовки Красной Армии. Там я впервые познакомился с Александром Михайловичем Василевским, с которым нас в годы Великой Отечественной войны объединяла совместная работа на фронтах в качестве представителей Ставки Верховного Главнокомандования. Уже тогда Александр Михайлович превосходно знал свое дело, так как долгое время командовал полком и досконально изучил специфику боевой подготовки. В управлении к нему относились с большим уважением. Хорошо известна плодотворная деятельность возглавлявших это управление Лапина, а затем его преемника Сидякина. В середине 1931 года ЦК ВКПБ принял постановление о командном и политическом составе РКК, в котором были сформулированы основные успехи и недостатки в воспитании и боевой подготовке военных кадров. Особое внимание уделялось в постановлении расширению объема технической подготовки, увеличению числа инженерно-технических кадров старшего звена, улучшению политического воспитания в армии. К тому времени общая система подготовки командного состава РКК в основном сформировалось.